Я не пришел в программу человеком неверующим. И по сей день я бы сказал, что я остаюсь агностиком. И агностицизм, о котором идет речь в большой книге, он не сводится к сомнениям по поводу того, есть Бог или нет Бога. Он скорее для меня сегодня, и в общем-то из всего того, что я почерпнул на сегодняшний день, сводится к тому, что я сомневаюсь, что обо мне позаботятся. Нет, я верю в его существование, но я вот точно знаю, что вот о нем, о ней и вот обо всех них он позаботится до того, как он позаботится обо мне. Ну, потому что он же старенький, он же уже давно здесь. Он обязательно что-нибудь забудет, что-нибудь не вспомнит, ну, отдыхать надо почаще. И вот, ну, вот как-то так. Вот, это моя вечная тенденция сравнивать мое внутреннее с чужим внешним. И когда я иду на такой ход, я всегда проигрываю. Всегда. Мне очень нравится вещь, которую я вот совсем недавно, работая с одним из своих подопечных, я читаю своим ребятам книгу, потому что так учили меня. Ну, потому что алкоголики не умеют читать. Они читают белое на черном. А надо читать черное на белом. Я наткнулся на очень интересную фразу. Фразу, которая всегда там была. Она просто вдруг обрела для меня какой-то новый смысл. Бог либо все, либо ничего. Каким будет наш выбор? То есть у меня есть выбор. Если я выберу, что Бог есть, Он будет для меня. А если я выберу, что Его нет, Его для меня не будет. Вот так обстоят дела. И это, пожалуй, единственный выбор, который мне дан в большой книге. Мы часто беседуем о том, что, ну, ведь все эти вещи, как бы рекомендации и так далее и тому подобное. Я предлагаю людям обычно в таком случае посмотреть, насколько раз употребляется слово «должен» в большой книге. И также хочу всем напомнить, что, несмотря на то, что вроде бы как у нас рекомендации, у нас нет плана «Б». У нас как-то вот только одна тема. У нас альтернативы нет. А я тот самый человек, которого необходимо лишить альтернативы. Пока у меня был выбор, я всегда выбирал неправильно. Неправильно выбирал не я, но я этого тогда не знал. Неправильно выбирал тот другой Гриша. Тот Гриша, который утверждал, что он и есть тот самый Гриша, которым являюсь я. Я надеюсь, я никого не запутал этой фразой. Добро пожаловать в мир моего эго. Это я, созданный самим же собой, без участия Бога и вне Бога. Я, кстати, поскольку я говорю, как мыслю, а мыслю я плохо, я вам сразу скажу, что мне, например, очень не нравится вот эта тема. Пусть вас не беспокоит слова «Бог» и так далее и тому подобное. Пусть беспокоит. Потому что это единственное, о чем вся тема. Ибо в анонимных алкоголиках дела обстоят очень просто. Когда дело доходит до этого. В анонимных алкоголиках, и это я услышал от старогвардейцев, я часто буду ссылаться на них, потому что если вы слышите от меня что-то дельное, я уверяю вас, это, скорее всего, не от меня. В анонимных алкоголиках мы не ставим себе целью доказать вам, что Бог есть. Мы тем более не беремся объяснять вам, какой Он. Это задача религии. Мы в анонимных алкоголиках просто стараемся донести до вас, что без него вы погибнете. Вот, пожалуй, и все. И вся тема с Богом. Мне сказано, знаете, я много чего слышал на сегодняшний день, поскольку я уже, ну, не первый день в сообществе, и мне доводится работать с достаточно большим количеством людей. Меня научили слушать внимательно. И что только не предлагалось, и это предлагается в Штатах, так же, как в России, например, выбрать группу, как свою высшую силу. Ну, не знаю, может быть, на самом начале, может быть, и можно. Но ведь проблема-то вот в чем заключается. А завтра не будет группы. И что тогда с высшей силой делать? Ко мне моя болезнь, не подходит даже близко, пока я сижу на группе. Вот какая интересная вещь. Она почему-то считает нужным навестить меня, скажем, это к часа в 3 ночи, когда никого из группы почему-то нет рядом. И это становится проблематичным, не так ли? Вот это вот первая стадия, на самом деле, для таких, как мы. Мы к чему приходим же сюда? Я не знаю никого, никогда не встречал никого в анонимных алкоголиков. За 15 лет, что я хожу в сообщество. Я не встретил ни одного человека, который пришел сюда, потому что дела идут хорошо. Ну вот никого мне не довелось встретить, кто проснулся рано утром, посмотрел в окно и сказал: «День чудесный, пойду-ка я посмотрю, что алкаши там делают». Вот не доводилось мне. Как правило, каждый из приходящих сюда, приходит сюда, потому что у него проблема. Да, мы не осознаем всей глобальности, мы не осознаем всей ее сущности. И это тоже объясняется очень просто. Дело в том, что я способен объяснять вещи. Каждый из сидящих в этой комнате сегодня специалист по объяснениям и оправданиям. Более высоко квалифицированный. Если открыть контору по объяснениям и оправданиям, я думаю, что мы все можем поднять очень серьезные бабки. О, кстати, шикарная идея, давайте обсудим это на рабочем собрании. Я к чему это говорю? Я говорю это к тому, что у меня есть объяснение, но тем не менее это по-прежнему не убирает того факта, что у меня есть проблема, и я знаю, что у меня есть проблема. Я пробую ее разрешить всяческими возможными способами. Кто из нас чего только не перепробовал, прежде чем мы оказались в этих комнатах. А почему? Да потому что, ну, звучит даже как-то беспонтово. Давайте реально говорить. Анонимные алкоголики. Ну вот. Это как бы все. Приехали. Скатился. А самое-то ужасное для такого алкаша, как я, когда я наконец-то реально признаю в самой глубине своей души, как это написано в большой книге, что я алкоголик, у меня нет никакой, у меня не остается ничего для манипуляции, я никуда не могу словировать. Я вот в этой финальной точке. И приходим мы все к этому осознанию через боль. Это достигается только через боль. Вот я могу это представить в форме аллегории. Это все равно, что алкоголь заламывает мне руку и начинает постепенно этот залом делать все круче и круче и круче. Ну что, хватит? Ну что, нет, еще чуть-чуть. Ну давай попробуем, может вот тут вот полегче станет. И я продолжаю вылозить, я продолжаю выкручиваться, как-то стараться вылезти из этого. Но боль становится все сильнее и сильнее и сильнее. И в какой-то момент она достигает того переломного момента, который необходим такому, как я, для того, чтобы наконец прийти к вам. Я вхожу, а там сидят такие, как вы. И глаза ваши светятся. И на лицах ваших улыбки. И вы те, кто говорите мне «добро пожаловать». Вы те, кто говорите мне «добро пожаловать». Это тому человеку, который «добро пожаловать» уже давно ни от кого не слышал. Включая всех, кто входит в его ближайшее окружение. То есть родная. Когда родная семья тебе говорит «спасибо, ты нам больше здесь не нужен». Это серьезная, наверное, причина для того, чтобы задуматься о том, что что-то в твоей жизни не клеится. Знаю это по своему опыту. Я читал большую книгу долгое время после того, как пришел в сообщество. И продолжал пить. Я все думал, что я чтением в какой-то момент перешагну вот эту вот невидимую границу обратно и пойду вот в это четвертое, пятое, какое оно, 26-е измерение. И все у меня станет нормально, в очередной раз прочитав ее. И я мог цитировать ведь ее наизусть. А это все почему? Смотрите, даже вот в том рассказе, вот в этом коротеньком-коротеньком рассказе, который я сейчас, ну, как бы пытаюсь вставить сюда свою историю. О чем я говорил? Я. Там ничего другого, кроме я, нет. И пока я пытается починить я, дела обстоят очень плохо. Неспроста же мне сказано, что моя основная проблема находится у меня в голове, а не в моем теле. Ведь к тому моменту, как я выхожу из, скажем, очередной наркологии, или из реабилитационного центра, или даже из тюрьмы, что бывало в моем случае не раз. Ребята, я уже настолько трезвый, насколько я когда-либо буду. Если я через неделю вышел из тюрьмы, Ты зверь, я физически я не стану никогда. Что же заставляет меня совершить то самое безумие, о котором мы говорим здесь? Алкогольное безумие, алкогольное... А что это такое? Самое безумное, что каждый из нас когда-либо совершил. Это не по пьянке. По пьянке это хоть имеет хоть какое-то объяснение. Это не безумие. Это просто вот так себя люди ведут. Возьмите хорошего человека, влейте в него достаточно алкоголя, он вполне возможно совершит что-то, ну, скажем так, не очень хорошее. И это может быть смешно, это может быть грустно, а иногда это может быть очень печально. Но, тем не менее, этот человек, скорее всего, не пойдет больше так поступать. Я же тот человек, который, прекрасно зная, что пить для меня очень плохая идея, будучи абсолютно трезвым, имея весь предыдущий опыт, который говорит о том, что мне не надо прикасаться к этому снова, возвращаюсь и выпиваю эту самую первую рюмку. Почему? Да потому что единственное, что у меня в жизни есть, это я. У меня в жизни нет ничего другого. Неспроста в большой книге мне сказано «никакая человеческая сила», потому что все, что мне сказано на самом деле, я от таких людей, как вы, слышал много-много раз. Я слышал это от людей с огромными строками трезвости. Я слышал, но не слышал. Потому что у меня по-прежнему была идея, что каким-то образом я могу это решить сам. Сам. Хотя сказано же мне, и не раз говорилось, никакая человеческая сила. Никакая человеческая сила. Я могу его услышать через вас. Но никакая человеческая сила. Никто из вас не способен оставить меня трезвым. И я не способен оставить трезвым никого из вас. И ни один из нас не способен оставить трезвым никого из нас. Но вот даже сейчас, вот в этой комнате, где сидим все мы, находится нечто большее, чем сумма собравшихся здесь людей. Не знаю, почему-то он нас любит. А как иначе интерпретировать тот факт, что за всю историю существования человечества все мы вот сейчас сидим здесь. Это, кстати, вот сейчас речь пойдет для тех, кто сегодня думает, что у него нехороший день. Да? За всю историю существования человечества впервые, вот эти 80 лет, появилось нечто, что позволяет таким, как мы, не умирать. Если вы не считаете себя после этого счастливцами, ну, тогда я не знаю, что такое счастливый. И вот я прихожу, и наконец-то методом дедукции, методом вот сортировки всего того, что мы имеем на сегодняшний день, я прихожу к пониманию, что я реально бессилен перед алкоголем. И для меня это и является... Тема первого шага сводится к двум вещам. Я бессилен перед алкоголем, и моя жизнь неуправляемая. И тема первого шага, и я извиняюсь, что я так прям прыгаю в эту тему, хотя вроде как я собирался о Боге, но мы сейчас к нему придем. Без него здесь как-то не обойдется. Без него можно обойтись только в первом шаге, где всю свою наработку я делаю за пределами этих комнат, а в эти комнаты я прихожу, чтобы понять, что таки со мной случилось. Потому что понимания у меня нет. Мое понимание, нет, оно есть, но оно неправильное. Как в том самом анекдоте, когда один рассказывает, как он сначала пили водку, потом коньяк, потом пиво, потом вино, потом сивуху, а потом я отравился овсяным печеньем. Вот как-то так. Это мои объяснения. Я объясняю это тем, что она ушла. Я объясняю это тем, что на работе у меня босс из ада. Я объясняю это тем, что меня не понимают, меня не ценят. Я объясняю это тем, что люди не делают так, как надо, правильно, потому что я знаю, как правильно. У меня энное количество объяснений, почему я пью. В конце концов, я долгое время, я один из тех, кто, вы могли подойти ко мне и сказать: Гришаня, а ты знаешь, ты в принципе неплохой парень, иногда бываешь, но ты бы не пил столько, сколько ты пьешь. У меня был ответ, наполненный бравадой, и шикарнейшая защита от сообщества анонимной алкоголики. Знаете, какой первая часть первого шага? Что ты хочешь? Я алкоголик. И вот куда с этим деться? Как с этим работать? Это абсолютно нерабочая схема. Вот я поставил себя на эту позицию, и я не сдвигаюсь с нее. И все, о чем мы на сегодняшний день, все мы, это о позиции, на которую мы себя поставили, и мы с нее не сдвигаемы. Я не готов уступать в позицию. Знаете почему? Это не важно, что вокруг меня одни руины. Потому что я ее выбрал. Моему эго необходимо быть правым. Я, мое эго реально, оно предпочтет, чтобы я умер, но был прав. Вот. И тогда, разве никто никогда не задумывался над темой того, как, а потом они придут на мои похороны, и вот тогда они поймут, они будут плакать и вспоминать меня еще не раз, они помянут мои слова, они будут знать, насколько я был прав, и вот это моя правота. Не считая того, что мой общий опыт показывает, что в большинстве случаев я таки был неправ. Но эго умеет и здесь оправдаться. Ну да, говорит, в прошлый раз мы, может быть, немножко ошиблись. Но в этот раз я-то точно знаю. Я же точно знаю, как должно быть правильно. Это моя интерпретация моего жизненного опыта. Я-то понятия не имею о том, что моя голова неправильно сращивает информацию. И я выбираю вот эту позицию. И сдвинет меня с этой позиции только боль. И только когда я абсолютно больше не готов находиться на этой позиции, а никакой другой я не знаю. То есть я больше не хочу и не могу быть собой. Я себя больше не устраиваю. Только тогда такие, как вы, могут помочь мне. До этого я буду слушать вас, кивать вам. Даже улыбнусь вам. И даже поблагодарю вас. Как только вы отвернетесь, я махну на вас рукой и пойду дальше делать то же самое, что я делал до этого. Вот такой я. Потому что я хочу быть правым. И, наконец-то, мы приходим к той самой стадии, где совершенно понятным для меня, наконец, благодаря вам, становится тот факт, что если я буду продолжать делать то, что я делаю, я погибну. Причем совершенно однозначно. Самое удивительное, что я, впервые придя в комнаты анонимных алкоголиков, когда еще как был какой-то, ну, скажем так, какой-то внешний, что ли, период в моей жизни, все еще как-то выглядело более или менее презентабельно. То есть у меня на тот момент была работа еще, у меня на тот момент была семья, у меня на тот момент были какие-то материальные внешние блага. Хотя все уже сыпалось. Внутри эта хата прогнила. Но снаружи выглядело еще очень даже ничего, как бы. В конце концов, когда там по-прежнему уже одни руины, мне все еще кажется, что все еще совсем не так плохо. А если я вливаю в себя какое-то вот количество алкоголя и ловлю вот это вот облегчение. А что я ищу-то? Облегчение. Мы все кайфажоры. Все, кого я знаю... Все, кого знаю я в этом сообществе, все кайфажоры. Что меня не устраивало, я когда впервые об этом услышал, я был жутко удивлен. Оказывается, меня всю мою жизнь не устраивала трезвость. У меня не проблема с алкоголем, у меня проблема с трезвостью. Вот почему я пил. Ну реально, если бы меня хоть как-то устраивала эта трезвость, зачем бы мне нужен был алкоголь? А мне трезвость, она в овчинку. Вот она, как сегодняшняя погода. Все какое-то серое. Все какое-то, ну, не такое. Надо добавить в это яркости. И я начинаю всегда по-хорошему. Я всегда начинаю по-хорошему. Я тот, кто всегда и все начинал по-хорошему. Заканчивалось это, правда, печально. Но я это так не видел. Потому что там всегда были замешаны вы, а значит, я всегда мог повернуть свой палец в сторону кого-то и сказать, да это потому, что он вот так сделал, или потому, что она вот так сказала. Ибо все, что я совершал, у меня все это было оправдываемо. Если бы это было... Вот вам самое лучшее оправдание, которое я когда-нибудь слышал. Услышал его в рассказе одного из анонимных. Если бы это было неправильно, я бы этого не делал. Все? А что еще надо такому, как я? В конце концов, я прихожу к пониманию того, что я погибну. Вот в большой книге есть такой кусочек, я сейчас зачитаю его просто, поскольку речь у нас двигается в эту сторону. Это у нас где-то в районе 49-й страницы. Тысячи мужчин и женщин, вполне земных, заявляют открыто, что с тех пор, как они поверили в силу более могущественную, чем они, определили свое отношение к ней и научились делать некоторые простые вещи, в их образе жизни и мышлении произошли революционные изменения. Представ перед гибелью и отчаянием, перед полной утратой всех внутренних резервов, они обрели новую силу, покой и счастье. У них появилось ощущение цели в жизни. Это случилось вскоре после того, как они искренне стали следовать нескольким простым правилам. Если раньше кажущаяся бессмысленность их существования смущала и озадачивала их, то теперь им ясно, почему их жизнь была такой трудной, даже если оставить в стороне вопрос о выпивке. Они рассказывают, как произошли изменения в их жизни, когда многие сотни людей способны утверждать, что осознание присутствие Бога является самым важным фактом их жизни. Это серьезная причина для того, чтобы приобщиться к вере. Внимательные пассажи здесь. Осознание присутствия. Не присутствие, а осознание. А что у нас там все начинается? Если я даже говорю, я согласен с вами, Бог все. Но если Бог все, то я, сидящий в этом углу комнаты, или я, вставший и ушедший в другой угол комнаты, Бог все, я и там, Бог и там, и там. Что же отделяет меня от Него? Это история, которую я сам себе рассказываю. История, которую я рассказываю. Я сам себе создал себя, отдельно стоящего от Него. И эту историю будет разрушить труднее всего, потому что она зиждется на всех остальных моих представлениях. Если бы я сегодня мог сформулировать, о чем вообще эта программа, я бы, наверное, сказал, что она состоит из двух слов. Отдать Богу. И все. И все. А что отдать? Да все. Отдать. Согласитесь, что звучит малоприятно для меня. А где моя значимость здесь? Кем я буду? Как оно будет? Что будет? С какой легкостью каждый из нас, почерпнув ад пьянства и наркомании, прибежал сюда и был готов это сплавить ему в одну секунду. Но остальные вещи, поскольку они вроде бы не представляют такой проблемы, да? Мы начинаем как бы придерживать. А почему мы придерживаем? Знаете, вот я хочу избавиться от похоти, как у нас принято говорить, да? Ну, не настолько же. То есть, что мне надо на самом деле? Мне надо, чтобы моя жена была уверена, что я ей верен. Вот что мне надо. Мне нужна определенная репутация в бизнесе. Мне надо, чтобы в бизнесе люди думали, что я честный. Я ничего не сказал по поводу того, что я собираюсь быть честным. Но мне нужна определенная репутация. И вот именно поэтому я готов отдавать только понемножку какими-то. Я начинаю переговоры с Богом. А как выясняется, с Богом невозможно договориться. Это из той самой области. Это либо все, либо ничего. И это вот та самая тема 6 и 7 шагов, которые я в свое время проскакивал. А проскакивал их я, например, долгое время по очень простой причине. Нет, я ими пользовался, когда я в очередной раз там делал круг шагов. Но отдельно от этого я их оставлял. Я считал, что они просто вот вписаны это самое. А почему? Да потому что моему эго они жутко неудобны. Я там ничего не делаю. Я ничего там не делаю. Смотрите, избавиться от своих недостатков. Люди добрые, если бы ваш слуга покорный
мог избавиться от его собственных недостатков. О, какие бы мы сейчас с вами все подняли деньги! Я бы открыл целое предпринимательство по поводу того, как избавляться от своих собственных недостатков. Научил бы всех вас, как избавляться от них, а вы бы смогли научить всех остальных, как я могу избавиться от своих собственных недостатков. И нам неоднократно говорится в большой книге, что мы, эгоисты и эгоцентристы, это корень наших проблем. И что это представляет собой основную проблему. Давайте представим себе мою попытку избавиться от моего эгоцентризма. Допустим, Настя, или Оля, или Оксана, или Дима говорят мне, а я ценю их мнение, я знаю этих людей, они давно в программе, мне нравится, как они выздоравливают. То есть они достаточно важные для меня люди, их мнение значимо для меня. Они подходят ко мне и говорят по-дружески мне: «Гришань, ты знаешь, мы очень любим тебя, но вот мы заметили, что ты в последнее время демонстрируешь очень высокие уровни зацикленности на себе». Ну, знаете, когда я это слышу от какого-то левого пассажира, вы понимаете, какую тираду он от меня услышит по этому поводу. Ее нельзя ни на радио выложить, ни в кино сегодня. Вот. Ну, я, правда, постараюсь убедиться, что вокруг никого нет, потому что я-то хочу, чтобы вы думали, что я духовный. Итак, я услышал это от вас. Я приехал к себе домой на своей машине. Я еду на своей машине к себе домой. Я приезжаю к себе домой, прихожу в свою комнату, смотрю на свои картинки на стене, пью из своего стакана свой квас и размышляю о том, да, ребята правы. По-моему, я слишком эгоистичен, слишком эгоцентричен. Я ведь только и думаю, что о себе. Нет, нельзя так много думать о себе. О себе надо думать меньше. Наверное, надо больше думать о других. Ну, это будет правильно, потому что о себе нельзя думать так часто. А потом, часа три спустя, я звоню своему спонсору и рассказываю ему: ты знаешь, я вот три часа я посвятил тому, что я раздумывал о том, как много я думаю о себе. Хороший способ избавиться от эгоцентризма, да? Блестящий. Я не могу сам избавиться от этого. Так же, как я сам не способен избавиться от своих недостатков. И первичным доказательством для такого, как я, всегда был тот факт, что я не мог избавиться сам от своего алкоголизма. Ибо давайте признаемся честно. При всем том, что я сегодня научился любить сообщество, оно дало мне жизнь. Я сегодня научился любить эту программу, любить людей в этой программе. Мне не все нравятся, но люблю я всех. Меня приучили к этому. Это не самая понтовая организация на Земле. Есть гораздо более сильные клубы. Это не та вещь, которую я каким-то образом смогу вставить в свое социальное резюме. Вот закончил Оксфорд, получил докторат в Кембридже, ну и посещаю анонимных алкоголиков. Как-то вот не это самое. Я бы, наверное, если бы я мог это сделать сам, я уверяю вас, я никогда бы не вошел в двери анонимных алкоголиков. Никогда. А зачем? Для чего? И это то самое, что дает мне первый... Знаете, как... Мы, как у Билла там, он пишет образно, но правильно. Как темно бывает перед рассветом. Вот это вот мое окно в мир, оно закрыто чем-то абсолютно черным, через что свет не проникает. И вот появляется первая маленькая щелочка. Первая маленькая щелочка. И странно, что в данном конкретном случае пособником является алкоголь. Я всегда говорил об этом. Вы знаете, что алкоголь наш самый большой друг? Своеобразная тема, не правда ли? Так, просто, чтобы коснуться ее. Ибо я всегда предлагаю людям, назовите мне, пожалуйста, хотя бы одного человека, который привел в анонимные алкоголики больше людей, чем алкоголь. Что алкоголь наш пособник в данной конкретной ситуации. И он ждет вот там, вон там, в кустиках где-нибудь прячутся эти чекушечки. Все ждут, что кто-то скажет, да ну его нахрен с этой всей темой. Встанут и выйдут отсюда. И чекушечка сразу будет там. Эй, я здесь. Я понимаю твою боль, брат. Я знаю, пойдем. Не волнуйся. На этот раз все будет по-другому. Хорошо знакомая тема. И вот все вот эти беседы о том, а какой он этот Бог, потому что мы же те люди, которые... Мне надо понять. Всем знакомо? У алкоголиков, знаете, как есть? Два самых любимых словосочетания у алкоголиков. Вот за весь мой опыт работы я нагляделся, сегодня однозначно совершенно. Я знаю, это первое. И второе. Да, но. Бог есть, да, но. И Билл, похоже, знал это о таких, как мы. Так вот, мое «да, но» будет. Билл убирает это с моего пути. Готовы ли вы, знаете, верите ли вы в Бога? Нет, не верю. Все, вопрос закрыт. Я не могу сделать третий шаг. Хорошо. Нормально. Принимается. А тебе, тебе вдруг... Вот за что я люблю старогвардейцев. Он говорит, не вопрос, прекрасно. Тебе нигде не сказано, что ты должен верить. Следующий вопрос. Готов ли ты поверить? Это уже как-то звучит более. Ну, хотя бы. Хотя бы. А потом нам подсовывают вот эту мулечку очаровательнейшую. Бог, как ты его понимаешь. Кстати, позволю себе маленькое историческое отступление. Это та тема, которую Эбби Тэтчер принес Биллу Уилсону. И это не тема оксфордских групп как таковая, потому что они основывались на христианстве первого века. Соответственно, у них довольно однозначной была тема Бога. При этом один из ключевых людей в оксфордских группах, человек по имени Сэм Шумейкер, в 1927 году опубликовал книжицу, которая называлась «Дети второго рождения». И вот в этой книге он впервые упоминает тему «Бог, как вы его понимаете». Потом он объясняет, как вы его понимаете. Он имеет в виду «на данный момент». Ибо ваше понимание этой силы будет возрастать по мере вашего узнавания этой силы. Вот так он интерпретировал. Так что сам по себе концепт не новый. Но тем не менее, нам дают Бог, как ты его понимаешь. И знаете, что становится? Я ведь тот человек, вы мне принесите все, что угодно, я найду вам какашку в букете роз. Реально. Я всегда найду что-то негативное. Неспроста же у нас приводится цитата из Герберта Спенсера, где говорится о том, что мы те люди, которые всегда готовы что-то оттолкнуть. Да, это ерунда, это дрянь, это Россия, а чем это? Так вот, когда приносит мне, такому как я, именно вот в таком формате, получается так, что если я это оттолкну, получается, что моя собственная идея, она фиговая. А это уже не, это уже никуда не годится. Он говорит, ну, Бог, как ты его понимаешь? Ты готов хотя бы предположить, что есть что-то такое? Вот такое. Просто готов предположить. Даже не предположил, а просто готов предположить, что ты как бы... У тебя может сложиться какое-то представление о чем-то там, и оно может оказаться правильным. О, вот это мне нравится. Я и правильно. Вот два слова, которые должны идти вместе всегда рука об руку. Ну, разумеется, у меня может сложиться такое предположение. Вот за это и держись. Спасибо тебе большое. Поехали дальше. Обхитрили. Обхитрили, потом начинаешь. Куда не сунешься? Везде Бог, 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 Бог. Такое впечатление создается, что приходишь сюда, его пиарят везде. Продвигают. Я же сила более могущественная, чем я. Долго. Я лентяй. Я не знаю, как вы. Я лентяй. Я даже Бог произношу толком без Г на конце. Он у меня почти из лбу. Бог. Все. Мне стало лень. И в какой-то момент меня просят сделать следующее. Давай сделаем эксперимент. Эксперимент. Ты можешь предполагать, что, его, что он есть. Ты можешь предполагать, что его нет. Это несущественно для нас. Для нас существенно то, что ты начнешь вести себя и совершать действия так, словно он есть. Давай мы сейчас не будем париться из-за того, какой он, что он, как он, чего. Давай мы просто пойдем и начнем действия, связанные с тем, что вот как будто ты сказал, что да, я верю. И давай посмотрим, что получится на конце этих действий. Мы всегда можем вернуть тебе твои несчастья и твою беду. Вот можешь их пока положить вот здесь. Они нафиг никому не нужны. Их никто не украдет. У всех здесь своих хватает. Окей? Не волнуйся. Оставляй вот тут. Вот пусть полежит. Захочешь, можешь прийти и взять ее обратно. Хорошо. А я уже настолько забит. Вот почему тема первого шага. Почему теме первого шага посвящено столько. Почти половина рабочего текста посвящено первому шагу. Потому что это фундамент, на котором все остальное будет строиться. Это абсолютно... Там у меня не должно остаться ни одной лазейки. Если у меня останется лазейка, я обязательно пойду и воспользуюсь этой лазейкой в какой-то момент. И дело-то, проблема в том, что мое эго, это и есть я. Оно знает все, что знаю я. И оно обязательно воспользуется этим, так или иначе. Так же, как оно постоянно пользуется... И по сей день я ловлю себя на этой теме регулярно. Это регулярно. Знаете как? Рассказываю историю. Беседую со своим спонсором, говорю, что да, вот пошли тут с другом вместе это самое там куда-то, и тут дождь начался. И я ему говорю, я так промок. А мой спонсор вдруг мне говорит, а что, твой друг не промок? А я говорю, понимаешь, я даже как-то и не заметил, он вообще промок, не промок. Главное, это что промок я. Это бездонно. Это реально бездонно. Это так же, как из области, я звоню ему, говорю, моя девушка, он говорит, стоп. Ну-ка, еще раз. Кто? Чья? Ну, моя. Он говорит, в этом мире нет твоего ничего вообще. Он говорит, все, что у тебя есть, тебе одолжено Богом. И похоже, что ненадолго, учитывая о том, как ты об этом говоришь. Мое. Мое. Я, мне, мое. Вот мой извечный принцип. Вот это то, что создает у такого, как я, духовное заболевание. Знаете, я наблюдаю за всем тем, что происходит в этом мире, вокруг меня. Меня как-то учили наблюдать. А все началось с того, что мне сказали, внимательно наблюдай за проявлениями силы. Вот посмотришь на что-то одно, но это просто так случилось, совпадение. А если проследить всю цепочку вещей, которые произошли до того, как это совпадение произошло, вдруг выясняется, что слишком много там совпадений было, случайностей. Ибо за пределами случайностей всегда стоит какая-то закономерность. Они случайности, знаете почему? Потому что я их объяснить не могу. Вот почему они стали случайностями. Я не могу это объяснить, значит, это случайность. Мне просто повезло. Вот что произошло такого, интересно, если так вдуматься, что 9 июня я пью, и остановиться я не могу. А 10 июня я уже не пью. Что сделал я? Да ничего. Мой спонсор когда-то сказал мне, слава Богу, что Бог несправедлив. Ибо если каждому из нас да по справедливости, это не будет хорошо. Это будет очень-очень-очень нехорошо. Для такого, как я-то точно.
Он дал это всем нам авансом. Вот так вот. Просто взял и дал. А как я распоряжусь этим, это уже другая песня. И он настолько любит меня, что он даже не остановит меня от того, чтобы я взял его дар и выбросил. Или не воспользовался его даром. Для атеистов и тех, у кого сомнения по поводу вообще существования Бога как такового, у меня есть пару тем на подумать. Одна из них, мне довелось столкнуться с ней в Штатах. Пришел на собрание новичок у нас, и он физик-математик. Слишком умный для самого себя. И он стал рассказывать сначала о том, что он в Бога не верит, но что если у него и есть высшая сила, то высшей силой для него является пятый бином Ньютона. На что его один из старых гвардейцев попросил не портить Ньютону имя. Позже в разговоре, уже после собрания, один из старых гвардейцев, такой заскорузлый дядька, на вид вроде как не это самое, звезд с неба не хватает. Посмотрел на этого физика внимательно и говорит: Богу, говорит, не веришь? Он говорит, не верю. Он говорит, а ты слыхал про такого Альберт Эйнштейн? Конечно, говорит, слышал. Кто же не знает Альберта Эйнштейна? Он говорит, а ты слыхал, что Эйнштейн считается одним из самых умных людей, который когда-либо жил на Земле? Он говорит, ну да. А известно ли тебе, что Эйнштейн в Бога верил? Мужик подрастерялся, а существует масса высказываний Эйнштейна, которые довольно однозначно указывают на тот факт, что он верил в Бога. Он говорит, ну да, говорит, я слышал. Он говорит, так ты что, говорит, мне хочешь сказать, что ты умнее Эйнштейна, что ли? И вот как-то эта тема закрылась. Но еще более шикарную, что ли, вещь, вот почти что духовного уровня, какая-то за пределами логики, что ли, я услышал от одной женщины, старая гвардия. Я полагаю, ее уже нет в живых. Мне на тот момент было что-то лет по 50 трезвости. И она преподнесла это так. Вот смотрите, в этой комнате все сидящие сейчас здесь, внутри каждого из вас бьется сердце. Никогда не задумываетесь об этом. Но внутри каждого из вас бьется сердце. А скажите, даже не мне, а себе, объясните, а почему оно бьется? Что вы непосредственно делаете для того, чтобы это сердце билось? И ответ-то на самом деле очень простой. Это ничего. Я ничего не делаю, оно просто бьется. Но ведь кто-то же что-то делает для того, чтобы оно билось. Это откуда? Это уже даже не звездное небо, не галактики, не все остальное. Это как-то ближе к дому. Это как-то где-то внутри. Неспроста же нам сказано, что вот эта реальность, она и есть внутри нас. Я никогда не думал о себе как о Сыне Божьем. Я признаюсь вам, я неоднократно размышлял о себе как о его избраннике. Никак не мог понять, почему вы этого не понимаете. Позже я узнал еще одну интересную вещь, которая стала для такого, как я, постепенно выравнивать вот этот вот очень шероховатый пейзаж, который я создал в своей голове. Оказывается, у Бога нет родственников. У Бога нет внуков и у Бога нет правнуков. У Бога есть только дети. И все мы дети Его.
А что же это означает на духовном-то уровне? На духовном уровне это означает, что все вы, братья мои и сестры мои. Вау, вот оказывается, как дела-то обстоят здесь. Суть моего существования на Земле сегодня для меня выглядит относительно четко по сравнению с тем, какой она была раньше. Моя жизнь, тем, какой она сегодня является, совсем не обязательно понятна всем. Я даже готов предположить, что многие не очень-то понимают, каким образом я живу свою жизнь, и, может быть, даже не совсем согласны с тем, как я ее живу. Но я признаюсь вам честно, что меня это абсолютно сегодня не волнует. Зато те, кто близки ко мне, знают, для чего и как я живу свою жизнь. Раньше я пытался ее жить таким образом, чтобы она была понятна вам. И от этого она не только была непонятна вам, она еще и мне была непонятна. То есть моей задачей, как мне казалось всегда, было показать вам какого-то самого лучшего себя, чтобы вы прониклись и поняли. Это та самая картинка, которую по-прежнему периодически продолжает рисовать эго. Ведь в глубине души, давайте вот так вот, по-честному, каждому же хочется нравиться. Нам всем хочется нравиться. Мне по-прежнему хочется нравиться. Только я сегодня, именно благодаря той структуре, не особо боюсь по поводу результатов моих попыток кому-то понравиться. Поэтому я усилия уже прилагаются на более смиренном уровне. Я не пытаюсь показать вам, что я лучше, чем я есть. У меня больше нет такой цели. Моя задача просто постараться показать вам, какой я. А вам уже выбирать. Вам нравится, вам это или не нравится. Я понимаю, что не все всем нравится. Это, конечно, идеальный вариант. У нас ведь что еще? Большая тема, большая, большая тема, она не заслуживает. Если вы дергаете вещи из контекста, я сам не известен этой темы был. Я долгое время любил под любую свою какую-то костяку, под любую свою ошибку, под любую совершенную неправильную вещь. Был готов подавать. Ну, у нас нет прогресса, не совершенства. А кому спонсор однажды прямо за собрание не сказал мне, куда бы только мы туда пролезли в сторону совершать. И на самом-то деле сегодня перечитывая зарабатывая снова и снова нашу литературу, я прихожу к пониманию, что там-то речь идет именно о совершенстве, о стремлении именно к совершенству. А почему? Откуда это? Как кто-то вообще может быть совершенен, я не берусь говорить, что кто-то из людей может стать совершенным. Но откуда стремление? А вот от себя. Видите, я уже сам я избавиться от своих недостатков не способен. Я должен пойти и совершить определенные действия, которые позволяют мне не мешать ему освобождать меня от этих недостатков. Вся тема сводится к тому, что освобождает от этих недостатков он, а не я. А то, что делает он, делается идеально. Это как вот та самая история, которую в свое время рассказывал Сэнди Би. Блестящая совершенно история по поводу мальчика, у которого разболелся зуб. На самом деле он ее рассказывал, а написал ее не он. Она фигурирует в рассказе у одного из американских авторов. Это о том, как маленький мальчик ложится спать, а ему на следующий день играть в очень ответственный там, чемпионате, в школьном там или каком-то, в бейсбол. А он ложится спать, и у него, когда он лег спать, у него вдруг разболелся зуб. И вот зуб у него разболелся, и, результат был такой. В конечном итоге он чуть ли не там 4-5 утра провалялся с этой зубной болью, и в конце концов позвал маму. И мама принесла ему аспирин, он принял аспирин, и через 20 минут заснул, боль ушла, но он был не выспавшийся к тому моменту, как началась игра, и сыграл очень плохо. В чем же тема? Мальчик, когда зуб разболелся, уже знал, что он может позвать маму, и она обязательно принесет ему аспирин. Он это знал уже тогда. Почему же он не позвал ее? Да потому что мальчик знал, что на аспирине все не остановится. Мальчик знал еще одну вещь. Мальчик знал, что мама принесет ему аспирин, даст ему выпить, но на следующий же день позвонит зубному и потащит его к этому зубному. А зубной не остановится на том, что он посмотрит только на один этот зуб. Он обязательно начнет разглядывать все остальные зубы во рту мальчика и найдет что-то еще не так с какими-то другими зубами. И потом он их будет сверлить, пломбировать, полировать и так далее и тому подобное, до тех пор, пока они не станут какими-то идеальными. Мальчик не хотел идеальности. Мальчик хотел облегчения, он хотел, чтобы боль ушла. И вот я такой же в своем выздоровлении. И мой сегодняшний опыт работы со многими показывает то же самое. А это о чем? О том, что я, как только мне становится легче, мне Бог перестает быть нужен. Мне перестает быть нужен Бог. Я снова возвращаюсь к Грише, потому что, хотя эта хата прогнила, мне в ней комфортно. Мне в ней удобно. Я привык там. Знаете почему? Потому что я сам ее построил. Я сам построил этот дом. И вот туда приходит высококвалифицированный архитектор, смотрит и говорит: в этом нельзя жить. В этом жить нельзя, это рухнет. Он объясняет мне, почему там нельзя жить. Я понимаю его объяснение. Но ведь я же построил это. Это же мое. А мне говорят: нет, это надо снести до основания и построить новое. А я не хочу. Давай, вот эта балка провисла, давай вот я ее уберу, потому что она реально может мне грохнуть по голове. А со всем остальным вроде бы еще пока можно жить. И вот так, к величайшему сожалению, я начинаю двигаться к Богу. А мне в свое время порекомендовали: а почему бы тебе не начать искать Бога с тем же усердием, с которым ты искал бутылку? И я вам скажу. Вот там я приложил массу усилий. Я мог найти вам бутылку в воскресенье, а в воскресенье в нашем штате, в штате, откуда я, ее не продавали. И в праздник ночью. Я тот человек, который в пустыне найдет какой-нибудь корень, из которого это можно выдавить. Почему же я здесь так не делаю? Именно потому, что мне удается выхватить облегчение. А это не об облегчении. И когда я наконец-то понимаю, в конечном итоге, когда я намучился с этим постоянным выхватыванием облегчения, проблема-то с облегчением заключается только в одном. Я облегчусь, а потом это снова вернется. И снова мне будет плохо. И снова надо идти и облегчаться. А потом я вдруг услышал: а что если есть возможность просто освободиться? И тебе не надо будет искать облегчение. А что для этого нужно сделать? Я снова слышу о таких, как вы. Ну, у нас есть только одно решение проблемы. Бог. Опять Бог. Господи, а может какие-нибудь там, я не знаю, таблетки какие-нибудь есть? А что-нибудь полегче-то? Ну, что-нибудь другое есть, кроме... Нет, ничего нет. Есть только Бог. Есть только Бог.